Глава 7. 24.03.1971 года. Гостиница города Святославля. На следующий этаж я заскочил резво, но, увы, никого на нем уже не увидел, помимо дежурной по этажу, величаво восседавшей за столом в конце коридора. С прыткостью, достойной лучшего применения, Илишка уже зашла в свой номер, как будто и не пила вовсе. Что бы я сделал в 2023 году в такой ситуации? Набрал бы ее по смартфону, не отвечала бы, спустился вниз в лобби и спросил, какой у нее номер, чтобы подняться к ней, пока она не заснула. Дежурных по этажам тогда уже не было, так что этот вариант точно отпадал. Но в 1971 году все это было мимо кассы. Смартфоны еще не изобрели. А спрашивать у дежурной по этажу или внизу в лобби у портье номер комнаты с иностранкой? Таким сумасшедшим я точно не был. Вполне может быть, что наш переводчик еще при заселении уделил несколько минут беседе с администрацией гостиницы, показав ей корочки, наказав записывать описание внешности всех, кто будет интересоваться номерами заехавших иностранцев. Вполне может быть, что он займется этим, когда они будут выезжать. Но в любом случае, для меня это закончится однозначно. По описанию, офицер поймет, кто рвался в номер Илишки, и на меня заведут в КГБ дело. И в этом деле будет указано, что я рвался к слишком тесному общению с иностранцами. После чего КГБ будет интересовать уже, с какой именно целью, чтобы передать письмо, что боюсь отправить почтой. И что ж такое в этом письме, что я боюсь доверить его советской почте? Чтобы заняться спекуляцией? Прекрасный повод для шантажа, чтобы сделать меня сексотом. Чтобы узнать, как сбежать из СССР в Чехословакию? Ясное дело, что любой из этих вариантов меня никак не устраивал. И точка. Так что я спустился вниз, попрощался с портье и, забрав внизу в холле Галию, пошел провожать ее домой. Ночью ей одной шататься нечего, тем более, что выпила, да и устала за день. Проводил, передал с рук на руки родителям и, наконец, отправился домой, оглядываясь периодически. Про друзей зэков, уволенного с завода Васи, я не забыл. Подумав, решил, что ничего страшного, иностранцы на заводе будут еще 3 дня, шансы реализовать задуманное у меня будут. Что бы они там ни привезли с собой на продажу, сомневаясь, что они сегодня или завтра с утра в состоянии будут этим заниматься. У них и знакомых в нашем городе-то нет. Единственное опасение у меня были по поводу сотрудников гостиницы. Это уж точно ушлые жуки, и наверняка с иностранцами общаются часто, в том числе и по поводу реализации шмоток. Но тут уж я пока ничего сделать не могу. Утро вечера мудренее. Повезет, обскочу конкурентов. Главное, ушами не хлопать. Мама с бабушкой меня заждались. Первое, что я услышал, войдя в хату... «Ну что?» — спросили они хором. «Нормально все», — ответил я. «Договорился насчет Перми. Лечу в ночь на воскресенье. Хочу попросить Германа, чтобы подбросил меня в Климово. Обратно в среду все еще оттуда своим ходом. Надеюсь, к вечеру в среду буду дома. Не знаете, есть прямой автобус, сещущий Святославль?» «А чехи как?» — проигнорировала меня мама. «Я видел их в столовой сегодня». «Люди как люди. Вроде все нормально. Отвезли в гостиницу в состоянии нестояния. Переводчик там с ними нянчится». «Значит, к субботе надо все приготовить», — пробормотала бабушка. «Да. Еще Никифоровна хочет что-то Инке передать», — сказал я. «Сходить к ней надо, что ли?» — не поняла меня бабушка. «Я сам схожу». «А зачем ты Германа просить будешь? Пусть тебя Ахмат отвезет», — предложила мама. «Вы же в Брянск в субботу собрались», — напомнил я. «К ночи только вернетесь, и опять ему куда-то ехать». «Ну, значит, не поедем никуда», — заявила мама. «Подожди», — остановил ее я. «Давай я с Германом завтра переговорю, если он не сможет, тогда поеду с Ахмадом». Мама кивнула, и мы стали укладываться. Умывшись, еле дополз до своего дивана. Мысли крутились вокруг предстоящей поездки. Как далеко аэродром от Перми? Как мне ориентироваться в незнакомом городе? Надо где-то найти карту с улицами. Может, в заводской библиотеке есть? Надо обязательно завтра найти время и сходить туда. Интересно, взял Вася на работу этот дыба-кандыба? Проснулся с трудом. Едва не проспал зарядку. Спасибо бабушке, растолкала. Да уж, притомился вчера. Побежали с пацанами на стадион. По их лицам понял, что им не терпится что-то еще узнать, поэтому сказал. В принципе, основные вещи, нужные, чтобы добиться успеха, мы рассмотрели. Поэтому теперь расскажу вам о житейских моментах. В голову как раз пришли мои вчерашние размышления о КГБ. Ну да, об этом молодым зеленым пацанам нужно обязательно рассказать. Раз уж разжигаю в них честолюбие, то они обязательно однажды пересекутся с конторой, и лучше им знать, что нужно делать. Однажды, когда вы себя хорошо проявите, около вас возникнет офицер КГБ, Комитета государственной безопасности. Слышали про эту организацию?
— Ага, это те, кто ловит шпионов, — сказал Славка.
— Нет, это те, что шлют на Запад разведчиков, — не согласился с ним Мишка. — Вы оба правы. Они шпионов ловят и разведчиков шлют, — успокоил друзей я. А еще они приглядывают за тем, чтобы в СССР было все тихо и спокойно. И с этой целью вербуют в свои ряды талантливую и перспективную молодежь. А тех, кто для этого не годится, приглашают в сексоты.
«Что такое сексот?»
— неизбежно заинтересовался Мишка, хотя я видел, что и Славка не знает. «Секретный сотрудник, сокращенный сексот. Давайте я вам расскажу про оба варианта. Первый вариант — вас пригласят на работу в КГБ. Чтобы стать там серьезным сотрудником, необходимо дополнительно отучиться на специальных курсах. Они займут 2 или 3 года, я точно сам не знаю. И вроде бы на них отправляют после того, как получишь первое высшее образование. Тоже точно не скажу».
«И после этого я смогу стать разведчиком?» — с интересом спросил Славка.
«Теоретически да, но не факт, что получится», — честно ответил я. «Разведчиков нужно не так много, сколько есть желающих, и это очень жесткая организация. Никто не даст вам выбирать. Не будет возможности стать разведчиком, пошлют ловить шпионов. Там не будет вакансии. Отправят собирать информацию о тех советских гражданах, что не любят советскую власть. Там как в армии. Сегодня ты в Пскове, получил приказ, и через неделю уже на Сахалине. Но это серьезная организация, и она заботится о своих сотрудниках. Так что это неплохой шанс стать большим начальником».
«А этим, как его, сексотом, стоит становиться?» — спросил Мишка.
«А вот это вам вряд ли понравится. Сексотов в обыденности зовут стукачами. Нужно будет слушать внимательно, о чем другие люди говорят при вас, а потом писать донесения в КГБ». Пацаны скривились. «Ну да, стукачи никому не нравятся». «Ну, тогда, если предложат, просто откажемся, и все», — пожал плечами Мишка. Мы добежали до стадиона и приступили к занятиям. Я полез на брусья, пацаны начали подтягиваться. Сегодня тут никого не было, кроме нас, так что разговор можно было продолжать. «Отказываться тоже надо умеючи», — сказал я. «Нужно говорить, что ты обожаешь СССР и коммунистическую партию, но стучать на товарищей считаешь предосудительным. И твердо держаться этой линии, даже если начнут угрожать».
«Нам могут угрожать?» — поразился Славка.
«Если у вас будут видеть перспективного сексота, то вполне. Могут пригрозить, что не выпустят за пределы СССР, если не согласишься, или что создадут проблемы с карьерой».
«И что, действительно могут?» — спросил Мишка.
Но оба парня и думать забыли про физкультуру. «В теории — да, но если на вас нет никакого компромата, закон не нарушаете, СССР не ругаете, то это будет пустой угрозой. Попробуют — не получится, и про вас тут же забудут. Будут других искать, кого можно завербовать».
«Вот это дела!» — пораженно сказал Славка.
«Про советское КГБ я не так много и знал.
Так что это почти все, что я мог рассказать пацанам. И эти знания образовались сугубо из-за одного сотрудника, с которым проработали года три в середине 90-х. Он был огромным фанатом книг про шпионов, включая мемуары разных деятелей спецслужб, и постоянно совал мне в руки разные книги по этой теме. Большую часть я так и не прочитал, просто брал из вежливости, чтобы не обижался отказу, и возвращал ему потом, но что-то все же полистал. Теперь вот начинаю думать, что зря не прочел все от корки до корки. Но кто ж знал? И все же то, что я рассказал, было намного больше, чем знали парни, как выяснилось. Подумав, решил добавить еще кое-что. Как бы там ни было, запомните, не трепитесь про КГБ нигде, где вас могут услышать. Неважно, что именно вы говорите про эту организацию. Те, кто вас услышит, либо подумают, что вы с ней сотрудничаете, и очень скоро молва об этом широко разойдется, вам станет сложно общаться нормально с другими людьми. Все будут уверены, что вы стучите на них в КГБ. И с карьерой возникнут большие проблемы. Какой начальник захочет повышать подчиненного, который будет на него стучать? Либо вы натолкнетесь на сексота, и он напишет на вас донос, в котором укажет, что вы обсуждали КГБ. Сексотов в СССР миллионы, так что шансы очень велики. И мало ли что ему там послышалось. Может, и напишет, что вы ругали КГБ, и все. У вас серьезные проблемы с карьерой. Очень серьезные.
«Поняли. Рот на замок», — сказал Мишка.
«Вообще забыл про это слово», — поддержал его Славка. «Но если все же сложится так, что вас поймают на чем-то горячем и предложат выбор стать сексотом или пойти в тюрьму, к примеру, то соглашайтесь на первый вариант. Просто потом скажете об этом мне, и мы что-нибудь придумаем, чтобы и это использовать для вашей карьеры». После моего рассказа осталось у меня впечатление, что КГБ в глазах парней стал каким-то страшным монстром. Нет, так тоже неправильно. Решил добавить кое-что. Таким образом, если захотите стать офицером КГБ, то это неплохая карьера. Сейчас это самая могущественная спецслужба на планете. В ней много возможностей для роста, большой престиж, много уважения, но нужна готовность подчиняться любым приказам. И помните, что любая страна нуждается в подобной организации. У нас вот КГБ, а в США ту же роль играют две структуры – ЦРУ и ФБР. На этом лекцию и закончил. У меня лично была только одна претензия к этой организации, что они прошляпили Горбачева и позволили ему разрушить СССР. Но об этом с пацанами я говорить никак не мог. После зарядки и завтрака рванул на завод. Чехи должны были подтянуться к 10 утра, но нам директор вчера сказал быть на заводе в 9:00 на всякий случай. Про какой случай речь, непонятно, но начальству виднее. Сначала забежал в бухгалтерию узнать, нужен ли буду там сегодня. Ирина Викторовна сказала, что если у вас будет возможность, Павел, то было бы неплохо найти днем часок и разобрать путевки, а больше ничего важного нет, так что могу заниматься чешской делегацией. Вот прямо интересно, а где в понимании главбуха лежит тонкая грань между Павлом и Павлом Тарасовичем, и когда я ее пересеку? Из бухгалтерии пошел сразу в музей. Интуиция подсказала правильно. Галия была там. Она что-то оживленно обсуждала с Маргаритой Викторовной. Обе дамы выглядели свежими и подтянутыми. Я поздоровался с ними, искренне поблагодарил директора музея за вчерашнюю экскурсию и помощь в приеме гостей. Она и правда свою работу выполнила на отлично. Экскурсия была интересной и не затянутой. Банкет выше всяких похвал.
«Ну что, Паша?» — зарделась старушка. «Ничего же особенного не делала. Да мне в радость было музей наш гостям показать».
Но по лицу ее я увидел, что похвалой она очень довольна. Музей, к слову, был уже убран. О вчерашнем веселье намекало только несколько избыточное количество стульев, стоящих вдоль стен.
«А на сегодня какая программа?» —
поинтересовалась Маргарита Викторовна.
«Я на всякий случай из стулья сказала пока не уносить. Вдруг еще понадобится».
«Сегодня посиделки вроде бы только в бане после обеда», — пояснил ей я. «Вечером гостей надо пораньше в гостиницу вернуть. Они рано утром завтра в охот хозяйства едут. Так что к вам сегодня, скорее всего, не заглянем. Но мало ли что. На всякий случай стулья пусть постоят. Будет план «Б», если возникнет необходимость», — добавил я и подмигнул Маргарите Викторовне. Та улыбнулась и с одобрением кивнула головой. Попрощавшись с директором музея, мы с Галей пошли в приемную к Шанцеву. Чехи сначала к нему придут. Там и определимся, кто и что дальше делает. Секретарь Шанцева приветливо кивнула нам, и мы заняли места среди другого народа, пришедшего на прием к директору. Топили тут исправно, да и людей много собралось. Вскоре стало душно. Ждать было не очень весело. Периодически посматривал на часы под портретом Ленина и удивлялся тому, что Чехов все нет и нет. 10 часов давно прошли. В 10:30 из кабинета выглянул озабоченный Шанцев. «Паша, дуй на проходную. Там тебя мой водитель будет ждать, Герман, в черной «Волге». Съезди в гостиницу, узнай, что там с чехами, почему опаздывают». «Ха, а мне как раз с ними переговорить надо». «Директор сказал бежать, я и побежал. В этом возрасте бегать вообще приятно. Да и чувство собственной важности у меня не было чрезмерно развито. В 16 лет бегать по поручениям не грех». Проскочил через проходную, никто меня останавливать не стал. Видимо, Шанцев и тут распорядился. «Волга» стояла уже у проходной. Сел на место рядом с водителем, поздоровался с Германом. Тронулись с места.
«Вот же чехи эти!» —
пробурчал Герман. «С другой стороны, не скучно», — пожал плечами я.
«Ну, а у тебя как дела? Рассказывай», — спросил Герман.
«Хорошо идут дела. Кстати, удачно вышло, что встретились. Просьба у меня есть. В Климово мне надо попасть рано утром в воскресенье», — выложил я. Герман присвистнул и удивленно посмотрел на меня, продолжая поглядывать краем глаза на дорогу.
«И что там?» — наконец спросил он.
«Военный аэродром». Герман еще больше удивился и снова посмотрел на меня. «Бабушкин друг, генерал ВВС», — начал объяснять я, — «обещал подбросить транспортником до Перми. У меня там сеструха живет. Также обратно, только на другую базу».
«Когда?»
«В среду».
«Во сколько?»
«Не знаю, билетов-то нет. Где я посмотрю?»
«И на какую базу?»
«Сеща какая-то».
«О, это черти где. Но там дизель ходит на Брянск. Придется тебе с пересадкой домой добираться. Или посмотри, может, автобусы в нашу сторону ходят».
«Я понял. А до Климова подбросишь?»
«Надеюсь, шансов ночью никуда не надо будет», —
вместо ответа пробормотал Герман. «Хочешь, сам поговорю с ним?»
«Лучше не надо», — махнул рукой Герман. «Отвезу и все».
«Ну, смотри сам. Сколько туда ехать? Когда мне у тебя быть?» — спросил я.
«В 5 утра быть там. В 2:30 надо бы выдвинуться».
«Ну, тогда договорились? В 2 я у тебя?»
«Договорились»,
— согласно кивнул головой Герман. Подъехали к гостинице. Вошел внутрь. Пусто. Никого, кроме стоящего за стойкой, потрепанного жизнью портье лет 30. Взгляд такой безразличный, словно никто только что и не вошел в холл. Подошел к нему. «Я с механического завода. Тут наша делегация должна быть из Чехословакии с переводчиком и начальником из Москвы. Романом Викторовичем зовут». Портье пробудился от своего летаргического состояния и доверительно сказал:
«Роман Викторович уже спускался, но ушел пока в ресторан. Все равно еще ехать нельзя. Иностранцев ваш переводчик сейчас собирает по этажам. Они бухие после вчерашнего и плохо соображают. Проспали все».
Я понял, что это благоприятный момент без всяких подозрений получить номера комнат чехов. «А подскажите номера комнат интуристов. Пойду помогу Александру Викторовичу их вниз свести. Директор завода очень злится, что они опаздывают». Портье заглянул в свои записи.
Мужики на втором этаже. 22 и 23 номера рядом. Женщина на третьем, в 33-м. Небрежно кивнув, как человек, имеющий право спрашивать, пошел к лестнице. Пошел вначале все же на второй этаж. Соваться к чешке, не поговорив вначале с КГБшником, опасно. Александра Викторовича увидел сразу. Он шел к лестнице, приобняв еле двигающегося Иржи, за ними неспешно шагал Йозеф, поздоровался с обоими. «Шансов прислал?» — спросил переводчик. «Ага», — ответил я, изображая тупого исполнителя за работой. «Слушай, Паша, сходи за Илишкой в 33-й, поторопи ее. Ирже надо кофе выпить, мы с ним в ресторан зайдем. Пусть спустится ко входу через 10 минут, ладно?» «Сделаю», — сказал я деловито и повернулся к лестнице. На лестничной клетке третьего этажа чуть не столкнулся с женщиной. По униформе понял, что это дежурная. Хотя мог бы и по лицу. Что-то есть такое в лице человека, который годами решает, кого пущать, а кого не пущать. «Меня Александр Викторович за женщиной из 33-го прислал. Она на месте? Мне ее на завод надо срочно везти». «Да, была только что», — оживилась дежурная. «Я провожу». Номер оказался в конце коридора. Пока шли, дежурная сказала: «Александр Викторович такой обходительный мужчина». Я не понял, зачем мне это, но ответил, чтобы поддержать хорошие отношения. Мало ли, снова придется сюда прийти. «Ну так москвич, культура столичная». Дежурная властно постучала в дверь номера. «Женщина, к вам пришли». «Открыто». Голос прозвучал глухо, но Илишку я узнал. Дежурная тут же нажала на ручку и с любопытством заглянула внутрь. Я посмотрел над ее плечом. Илишка шла уже навстречу, но мое внимание привлек огромный чемодан. В таком можно трупы убитых врагов в лес паковать и вывозить. Настроение улучшилось. Чешка вполне могла привезти много чего на продажу. «Павел, заходите», — велела Илишка, и когда я вошел внутрь, буквально вытолкнула любопытную дежурную в коридор, захлопнув за ней дверь. «Я хотела получить совет, Павел», — сказала чешка, озабоченно держась за голову. «Можете подсказать, кто может купить часть сувениров, что я привезла с собой? Я первый раз в СССР, нужна помощь».